Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Четверг, 17:00, в эфире «Короткое свидание». И сегодня у нас короткое свидание со Светланой. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья.
Вы живете в городе Магнитогорске?
Да. Да.
Наше знакомство состоялось благодаря распространению информации в интернете. И увидев ваш YouTube-канал, мне очень захотелось пригласить вас в эфир для того, чтобы о том, чем вы занимаетесь, как вы поживаете, узнала наша аудитория, подписчики всевозможных сообществ, различных социальных сетях, которые сейчас устраиваются у своих телефонов, мониторов. Светлана, вы такая красивая.
Спасибо вам большое, Наталья. Вы тоже очень хорошенькая.
Спасибо. Обменялись комплиментами. Женщины есть женщины, но самое главное для нас сейчас это, чтобы связь была хорошая. Поэтому, дорогие мои подписчики, христиане и волонтеры, пожалуйста, помолитесь за нас для того, чтобы связь была нормальная, и мы смогли полноценно рассказать эту удивительную историю. Светлана, я назвала передачу «Ах, какая женщина!» Многоточие. Да, была в тюрьме. Глядя на вас, не верится, что вы когда-то проходили такие сложные испытания. Что произошло такого в вашей жизни, что вы оказались в местах лишения свободы? Но начнем, пожалуй, с самого-самого раннего детства. В какой семье вы выросли? Расскажите, пожалуйста, о себе.
Знаете, родилась это я в приличной, очень хорошей семье, очень хорошей. У меня мама сама чистокровная белорусская, она приехала с Беларуси. Папа у меня русский, он рожденный здесь, в Магнитогорске. Семья моих родителей была довольно-таки, особенно со стороны папы, ну, начальник, я бы так сказала, они занимали неплохие места, но у мамы у моей произошел сбой в своей жизни. Ну, что-то пошло не так. Любовь рухнула, все рухнуло. По концовке дети уже были, у нас было двое детей уже, у мамы был сын, ну, старший мой брат, значит, я. Мама начала пить. На тот момент мне было 4 года. Я попадаю в детский дом вместе со своим братом. Ее лишают родительских прав. Папа, глядя на нее, тоже начинает злоупотреблять, значит, спиртными напитками. Естественно, родители, так как они состояли, как вроде, ну, на тот момент было высшее общество, да, они были, как сказать, вот, начальники, да, конечно, они не хотели на общественность это все выносить. И получилось так, что папа остался один без какой-либо поддержки со стороны своей семьи. А так как мама сама из Белоруссии приехала, то поддержки и не было. И все, и вот так вот они покатились. А мы докатились до детского дома. Ну вот отсюда, в принципе, все и началось у меня. Все, я стала ненужная, стала брошенная.
И... Светлана, простите, может быть, мой вопрос причинит вам боль? Скажите, пожалуйста, а вы помните тот момент, когда вас забирали в детский дом?
Конечно. Я его безумно помню. Это осталось в моей детской памяти. Значит, ну, изначально у меня была встреча. У меня была встреча с мамой. Она на тот момент нас бросала, и мы оставались с отцом. Значит, и папа нас подготовил. Он говорит, сегодня у нас будет встреча с мамой, но мама хочет тебя, Света, забрать с собой. Она от нас уходит, и она хочет тебя забрать с собой. Но это еще она не была лишена родительских прав. На тот момент я была очень... Ну, еще вот 4 года мне было. И вот я никогда не забуду, как мы встретились с мамой. Значит, мама на встречу пришла не с конфетой шоколадной, не с шоколадкой. Она пришла с морковкой, я это никогда не забуду, может быть, мне это в памяти осталось. И она ко мне подошла и сказала, дочь, я хочу тебя забрать с собой. Ну, типа, ну, вот я ухожу к другому мужчине, я люблю его. Вот, ну, вот это я уже потом догонять стала, вот как выросла когда, да. А на тот момент, значит, я ей просто сказала, взяла эту морковку, я ей сказала, нет, мам, я с тобой никуда не пойду, я останусь с папой. И вот когда мы остались с папой, значит, мама благополучно развернулась, ушла, она не поцеловала, она не обняла, она просто развернулась и ушла. Вот как будто бы как вот моим ответом, что я отказалась идти с ней, и она почувствовала это облегчение. Вот она вроде как и радостная это и стала после этого. А отец, конечно же, он был горд, что я осталась вот такое маленькое существо, маленький ребеночек, 4 годика, и я осталась с ним. Ну, нас он потянуть не смог. Конечно, он ее безумно любил. Он начал очень сильно пить. Ну и соседи, конечно, обратились и нас забрали. Забрали, я это прекрасно помню, меня привезли в спецприемник. Значит, я уже успела у папы нахвататься в шеи, потому что уборки никакой не было. Мы везде с братом таскались по улицам. И меня подстригли на лысо. И вот отсюда, вот то, что я плакала от того, что я боялась, что меня будут подстригать, не от того, что там я лысая буду, я, может, еще этого и не понимала, а от того, что, видать, я боялась этой машинки, вот что меня будет. И я это запомнила. Вот это я запомнила. А потом почему-то откуда-то у меня сразу появилась ветрянка, я стала лысая, еще вся в точку зеленую. Я это точно помню хорошо. Да.
Дорогие мои подписчики, подписчики программы «Короткое свидание», сегодня в нашей программе встреча со Светланой, которая ведет на канале YouTube свой канал «Бывшая зэчка», так он называется. И мне хотелось бы, чтобы вы сейчас присоединились к нашему разговору. Вопросов у меня много. Мы готовились к этой передаче, но я думаю, что и вы тоже захотите что-то спросить и узнать у этой удивительной, красивой, прекрасной женщины, которая пережила тяжелые испытания. Светлана, детский дом. Никому не пожелаешь и не позавидуешь пройти эту тяжелую судьбу. Но я хотела бы вас, знаете, о чем спросить? Вот вы сейчас уже мама, у вас двое детей. Вы взрослая женщина, которая испытала многое в жизни. А вы свою маму видели потом? Вы ее простили?
Конечно. Конечно, я ее с годами простила. Когда мне исполнилось 14 лет, я нашла свою маму. Я приехала к ней. Она шла мне 8 лет, она написала открытку, и я ее берегла до 14 лет. То бишь в открытке был адрес ее. Я до 14 лет ее берегла, мне исполнилось 14 лет, я поехала по адресу, я ее нашла. Ну, конечно, встреча была, я не могу сказать, что она радостная с моей стороны. Мама, может быть, и да, она была очень счастлива, что она меня увидела, что я выросла. Но я ей высказала все. Я ей высказала, я ей сказала, какая она все-таки, неправильно, как она со мной поступила. У нее уже была моя сестра, она в семье, получается, трое. Значит, у меня родилась и сестра, а другого брака, получается, у мамы. И я в тот момент получила пощечину от мамы.
Светлана, мы сейчас, к сожалению, не видим вас. Исчезло изображение. Пожалуйста, проверьте видео вашего телефона. А я напомню нашим подписчикам, что в эфире «Короткое свидание».
Иди скорее сюда.
Никита – это сын нашей героини. И несмотря на то, что ему 15 лет, ему уже 15 лет, он сейчас поможет маме включить видеокартинку. «Короткое свидание» посвящается трудным судьбам. И вот мне администраторы пишут, что камеру отключили, чтобы звук был лучше. Но я прошу, пожалуйста, если есть такая возможность, включить камеру нашей гости. Светлана, если не сложно, говорите, пожалуйста, чуть-чуть помедленнее, и тогда, я думаю, что у нас дефекта по звуку не будет. Итак, «Короткое свидание» — это передача, которая посвящается судьбам тех людей, которые прошли сложные испытания в своей жизни. Спасибо, Никита.
Появилась.
Да, Светлана, чуть-чуть потише и поближе к микрофону, хорошо? Помедленнее говорите.
Поближе?
Вот так хорошо, да, говорите. Чуть помедленнее. Интернет не успевает за нами. Сейчас как раз такое время, когда многие пользуются интернетом. Я не думаю, что он каким-то образом перегружается, но я думаю, Бог нам сейчас поможет. Светлана, детский дом. Немного о том, что чувствует себя ребенок. Вы прям до 18 лет находились в детском доме. Что вы чувствовали, что вы переживали? Может быть, какой-то случай вам запомнился глубоко в сердце, где-то осел. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Дело в том, что я не до 18 лет была в детском доме. У нас там до 15 лет получается, до 15 лет. И, ну, самое такое запоминающее, конечно, ну, что ребенок может запомнить? В принципе, мы же только запоминаем радостные дети. У нас очень мало такой горести. Вот что-то, если даже и происходило, то больше всего радости. Конечно же, я запоминала приходы моих родственников. Это вот самое такое было. Ко мне приходил мой папа, не забывал меня, и ко мне приходил мой дедушка. Дедушку моего любил весь класс. Весь. Он бедолага, ему было тогда 80 лет, он с палочкой, он все-таки принял меня, ну как бы там ни было, он принял, он понял, какие все-таки были совершены ошибки, что вот так вот они, ну, поспешно отказались от своего сына, и что не протянули ему на тот момент руку помощи, это моему отцу. И когда вот это все произошло, и дедушка стал ко мне приходить. Ну, дедушка, конечно же, это для нас было счастье, для всего класса. Он нам приносил рубль, а тогда мы могли купить на 22 копейки соль или пироженки. Я, значит, покупала на всех, на весь класс этих пироженков. Или же по 5 рублей мы покупали пирожки с картошкой и с капустой. Я вот это никогда не забуду. С детским домом рядом находилась кулинария. И мы туда бегали. И вот когда мой дедушка приходил, весь класс был счастливый. Рубль или 3 рубля дедушка всегда давал. Так что мы всегда были счастливы. Вот это самые запоминающие моменты были. Вот такие вот радостные.
Удивительная история. У вас все близкие были живы. И мама, и папа, и дедушка, и, скорее всего, еще и другие родственники. И вы находились в детском доме. И вот наступает тот момент, когда... Но не просто же так происходят события, и оказаться в тюрьме девочки, такой красивой девочки, это должна быть череда каких-то обстоятельств, каких-то ситуаций, встреч, плохих людей, которые встречаются. Что вас привело в тюрьму?
Ну вот самое, что интересно, знаете, Наталья, я не могу сказать, что это через, ну, что это были плохие люди возле меня. Это все было в самой во мне, внутри. Дело в том, что первый мой срок, я пробыла на малолетке, это значит, тогда мне исполнилось 15 лет. И вот такое стечение обстоятельств, я пришла на дискотеку со своей подружкой, ну, встречаем мы там еще одну подружку, она тоже детдомовская, как раз время зима, и на ней нету зимней обуви, нету. Я у нее спрашиваю, сейчас и Царство Небесное, ее сейчас нету, я у нее спрашиваю, у тебя что, обуви нету? Она говорит, нету, тебе ходить не в чем, не в чем. Ну, вот так вот я совершила свое первое преступление. Я просто взяла, отобрала 15-летняя девчонка у 25-летних девушек, отобрала обувь. Вот просто взяла и отобрала, и отдала своей подружке. Конечно, я совершила, ну, может быть, в силу своего характера, в силу вот я все это потом со временем осознала, но факт то, что я вот о себе я даже ничего не оставила, вот я просто забрала вот эту обувь и отдала своей подруге. За это я заработала 2 года тюрьмы малолетки.
Говорят, что малолетка – это самая тяжелая тюрьма. По-моему, у вас где-то в одном из сообщений в Ютубе на вашем канале «Бывшая зэчка» написано, это, что самое страшное место – это детская вот, колония для ребенка. Ваши впечатления, вы помните первый день, как вы туда попали? Я спрашиваю не для того, чтобы сейчас вот это все поднять, а для того, чтобы нашим подписчикам рассказать о чувствах ребенка, который оказался в подобной ситуации, чудовищной ситуации, безобразной. Что вы чувствовали? Простите, что я напоминаю
вам. Нет, это нормальный вопрос. Сейчас он тем более уместен, вот, так как действительно много очень молодых ребят, молодых девчат, которые немножечко не понимают, совершают вот эти всевозможные преступления. Тюрьма – это действительно очень страшно, очень страшно. В тюрьме чаще всего бывает, что выживают именно детдомовские дети. Вот именно те, которые уже с детства прошли вот это общак этот, которые, и более такой у нас совершенно другой характер, у нас совершенно другой стержень. Мы более... А домашний ребенок, когда появляется, ему намного тяжелее. И отсюда вот я немножко пользуюсь случаем, я хочу сказать молодежи, ребята, девочки, мальчики, я вас очень прошу, остановитесь. Если вы надумали совершить преступление, не делайте. Это самое страшное. Это самое, что было у меня запоминающее. Я, может быть, уже в силу того, что я столько испытала с детства, и когда я зашла и увидела, что за мной закрылись, во-первых, вот эти наручники, во-вторых, когда эти решетки закрылись, я поняла, что я вообще осталась одна. И как я буду дальше... Конечно же, это были драки, конечно же, это было, все я повидала там. Это обычно у нас у взрослых, так и говорят, малолетка – это самое страшное. Кто прошел малолетку, после этого ничего не страшно, абсолютно. Малолетка – это самое. За любое слово, за любое неправильное движение, за все ты будешь нести ответ. Это все идет именно с малолеток, и никто малолеток контролировать не может. Они сами устраивают свой устой, они сами это все делают. Если, допустим, во взрослых колониях, уже взрослые люди, да, у всех уже дети, совершенно все по-другому на это смотрится, а у малолеток нет. Они начинают каждый из себя строить авторитета, и отсюда получается, те, которые послабже, они очень сильно страдают, очень сильно. Но и чаще всего это домашние дети.
Вам в колонию приезжали ваши родственники?
В колонию? Нет, ко мне... если... Что малолетку брать, ко мне не приезжали. Я самостоятельно выживала. Что брать взрослую колонию, ко мне не приезжали. Опять-таки, я могу объяснить, если когда...
Вы сейчас воспитываете двух сыновей. Никита, это человек... Человек очень надежный, да. И Артём, ваш сын. Вы им объясняете, что можно, что нельзя, как лучше поступать, что делать для того, чтобы не попадать в эти ужасные ситуации? Вы им говорите о том, как нужно общаться?
Конечно, обязательно. Во-первых, ребята, пацаны мои, они смотрят все мои ролики. Можно сказать, что вот за счет вот этих роликов, когда я вышла в эфир, ребята стали меня больше узнавать. Если, конечно же, старший сын, он со мной до 16 лет находился, а потом перерыв вот этот 8 лет, да, мамы не было, а маленький 6 лет. И вот за счет вот этих роликов, за счет своей биографии, которую я рассказываю, ребята меня стали узнавать. И, конечно же, они мне задают вопросы. Задают, они, им интересно, не то, что там они прям интересны, это тюремная тематика, нет, ни в коем случае, но они очень много начинают понимать, что действительно нельзя и не нужно, что, преступление это действительно, вот они, если раньше они не смотрели вот эту тюремную тематику, то сейчас они стали смотреть, они сейчас стали понимать, что даже какой бы ты чистый ни был, какая бы у тебя ни была внутри твой стержень, может случиться так, что все вот так вот переломаться, вот именно в тюрьме все может сломаться, и сильный человек может стать слабым, потому что это страшное место, это очень страшное место.
Мы сейчас обращаемся к детям, к подросткам, но по опыту взрослых людей мы знаем, что очень сложно объяснить подростку, не делай того, не делай этого. Вот мне бы все-таки хотелось поговорить с родителями. Если у вас родители живы, или, возможно, сейчас предоставляется обратиться к другим родителям? Вот что-то вы могли бы сказать в качестве напутствия, пройдя весь этот очень тяжелый путь? И мы с вами перейдем к другой теме.
Конечно же, единственное, что, ну, вот что я могу сказать, это вот именно когда у детей идет переходный возраст, отсюда это все и начинается. Чем больше родитель делает запреты своему ребенку, тем больше он начинает вставать в стойку. Отсюда он начинает доказывать, что он есть главный, что это он. Если, ну, родитель не найдет общего языка в переходный возраст с ребенком, все, он практически может потерять свое дитя. Вот практически в этот. Если на многое можно закрыть глаза, не надо на него кричать, не надо ему приказывать одевать именно эту одежду, не нужно ему говорить, как ему подстричься, не нужно ничего абсолютно. Мама и папа в переходный возраст должны отойти немножко в сторону и ребенку дать раскрыться. Но при этом маленько подсказывать. Задержался ребенок по времени, не пришел вовремя домой, не нужно его ругать, не нужно ему, просто надо с ним поговорить и спросить у него, почему так произошло, почему ты не позвонил, почему ты не предупредил, почему ты опоздал. Но ни в коем случае не устраивать. То бишь ребенок, он и так на улице находится, там очень тяжело. Среди его той же компании, где он живет, часто бывает, что детям самим тяжело. И они там, чаще всего такое происходит, что их всегда берут, о, а ты что, маменькин сынок, сделай это, на, попробуй это, на, сделай это. И ребенок должен домой приходить, как в крепость. Он должен отдыхать дома. Он должен понимать, что здесь, вот здесь ему хорошо, а не бежать из дома. Чаще дети убегают из дома от того, что родители их не слышат и не хотят слышать, потому что начинают навязывать свое, начинают ребенку говорить, а ребенок вырос, все, ребенок вырос, это переходный возраст. И обязательно, милые мои родители, он переживет этот возраст, он пройдет это все, и потом он вам скажет спасибо, когда вы его будете принимать таким, какой он есть.
Наши подписчики задают вопросы, комментируют, общаются друг с другом по ходу нашей программы. Спасибо вам большое за то, что вы с нами. Дмитрий спрашивает, кто мы? И я хочу сказать, что я Наталья Пронина, ведущая этой программы уже несколько лет, «Короткое свидание». И в гостях у нас сегодня Светлана, у которой была очень сложная судьба и тюремная эпопея в том числе. И вот эта красивая, удивительная женщина, мы даже передачу-то назвали, я вот назвала, глядя на фотографии Светланы, «Ах, какая женщина!» многоточие, была в тюрьме. И, насколько мне известно, вы сами мне в этом признали, Светлана, что строчки из песни «Ах, какая женщина», очень популярны в нашей стране, вам знакомы, и знакомы не понаслышке, это ваша личная история, и если вы не возражаете, мы перейдем к теме любви вашей жизни, влюбленности, встречи, которая сыграла какую-то роль. После освобождения, после того, как вы вышли на свободу, что-то происходило? Вы куда вышли? Домой. Или вам некуда было идти? И вот откуда появился тот человек, который пел вам эту песню?
Ну, это первый мой муж. Значит, это от кого у меня первый ребенок, старший сын, моему мальчику сейчас 25 лет. Ну, конечно, тоже произошла трагическая история. 18 мая я рожаю своего сына, а 23 мая, это были 90-е годы, значит, моего любимого человека убивают. Ну, вот так вот случилось, а 90-е годы, папа ни разу не увидел сына своего. Ну, я его, конечно, видела. Сейчас ребенок мой своего отца знает только с моих слов, с моего рассказа. Он меня был старше на 10 лет. Это вообще было чудо. Чудо, которое я встретила в своей жизни. Это до такой степени было прекрасно, потому что мало того, что я уже в тот момент прошла малолетку, я была детдомовская, я много чего в своей жизни не видала, не видела. А Влад, он подарил мне все. Он, можно сказать, он мир мне кинул прям к моим ногам. Ну, вот как обычно говорят, вот Влад. И вот он мне дарил вот эту песню. Он мне всегда говорил, ах, какая женщина. Я забыла, как, кто это, фристайл, по-моему, да, группа фристайл, насколько... И вот он мне постоянно дарил эту, ну, вот эту песню, а так как он меня был на 10 лет старше, мне безумно было интересно с ним общаться. Он всегда все мои капризы выполнял. Он такой был исполнительный на все на это, но так случилось. А, конечно, с ним я познала много чего. Я увидела совершенно мир с другой стороны. Я полюбила мир. Я начала к миру относиться совершенно по-другому. И вот когда я забеременела старшим ребенком, все, и Влада когда не стало, и я поняла, что мой ребенок не увидит то, что я увидела с его отцом. То бишь у нас достаток был, у нас было все, ну, все было прекрасно. И я опять остаюсь одна, с грудным ребенком на руках. И отсюда начались маленькие шажки, пошли до моего второго преступления. Таким образом, я пыталась выжить, прокормить своего ребенка, прокормить как-то себя, что-то дать, но при этом не соображала совсем. Да соображала, конечно же, но больше всего приносила вред другим. Не думая об этом, не думала. Только сидя в колонии, я потом поняла все-таки, какая я была нехорошая.
Скажите, пожалуйста, ваш муж имел отношение к криминалу?
Ну, отчасти немножко, да. Это 90-е годы. Это...
90-е годы – это самые тяжелые годы для многих из наших участников программы. Скажите, пожалуйста, в тот момент, когда вы остаетесь одна и у вас ребенок, что вас удержало на плаву, что вам помогало?
Ну, наверное, свой характер, вот моя внутренняя стойка, потому что у меня был даже такой случай феноменальный, знаете, я, ну, судьбоносный, я так хотела сказать. Свекровь у меня перестала признавать своего внука, значит, мы с ребенком, можно сказать, остались на улице, то бишь она конкретно нас выставила за двери, и в этот момент я понимаю, что я молодая девчонка с грудным ребенком на руках. Мне было податься абсолютно некуда, абсолютно пойти некуда. Я приехала в администрацию города, нашего города Магнитогорска, вот с грудным ребенком на руках. Конечно, опека, вокруг меня все забегали, мне стали говорить, отдай ребенка, ты еще молодая, ты себе родишь, у тебя все будет хорошо, вот сейчас мы у тебя забираем его. Я вот так в него схватилась, и никто у меня его, конечно, забрать не смог, но... Вот это вот просто, ну, есть среди людей всегда есть люди, я так хочу сказать, вот есть люди. И на тот момент у нас был главный, ну, начальник по, сейчас вам скажу, подождите, по жилотделу, вот жилотдел. Он все это за дверью слушал, какая у меня там была истерика, как я пыталась бороться за своего сына, и он меня пригласил к себе в кабинет, пригласил. Передо мной положил три ордера, я никогда это не забуду, ключи, и сказал, вот тебе, иди, бери, выбирай любое себе жилье, иди. И я говорю, я не буду ничего выбирать, я взяла первый попавшийся ордер, я взяла эти ключи, и мне еще выписали материальную помощь. И я с ребенком поехала, конечно, у нас это была комната барачного типа, она была пустая, но так как у меня была материальная помощь, я быстренько все это организовала, все это сделала, я и купила ему детскую кроватку, значит, ну и вот так вот мы с малышом стали жить. Вот так вот у нас потихоньку началось. И мое вот это барыжничество потихоньку началось. Вот, что мне нужно было как-то выживать, как-то ребенка не с кем было оставить, ни бабушек, никого у нас нету, я и он.
Светлана, к сожалению, пишут наши подписчики и администраторы, что у вас микрофон немножко трещит. Давайте попробуем отодвинуться сейчас. Отодвиньтесь, пожалуйста, от микрофона. Вот.
И... Наталья, если честно, я вас очень плохо слышу.
Хорошо. Точнее, плохо, но что поделаешь. И, пожалуйста, говорите чуть помедленнее, иначе нам придется отключить видео, а нам бы очень хотелось вас видеть. Чуть помедленнее, пожалуйста, говорите.
Хорошо.
Так, очень много пишут. Дмитрий Прохоров, я знаю, что это человек, который тоже прошел испытание.
Наталья,
а.
Скажите, пожалуйста, вот почему-то звук прям вот с вашей стороны. До этого было очень громко, а сейчас тихо-тихо прям.
Что ж такое-то? Будем надеяться. Нужна поддержка молитвенная. Дорогие друзья, пожалуйста, помогите нам, потому что очень хочется услышать эту историю до конца. Итак, Светлана сегодня у нас в гостях, автор YouTube-канала, который называется «Бывшая зэчка». И вот мы переходим к теме, которая очень сложной является для каждого человека, который прошел эти испытания. Скажите, пожалуйста, что самое тяжелое было для вас в тюрьме?
Ну, самое-самое, что ни на есть тяжелое, это все-таки была потеря, это разлука. Разлука со своими детьми – это самое тяжелое, что может быть. Остальное – ни тюрьма, ничто мне уже ничего страшного не было. Вот единственное, чего я боялась, ну вот всегда боялась в своей жизни и всегда боюсь, как мама может быть, это разлука со своими детьми. Вот эта разлука, вот это, и за счет вот этой, может быть, разлуки я научилась жить, я научилась проживать вот эти дни без них. Вот как-то, ну, вот это было самое страшное для меня. Я очень долго не могла с этим смириться. Очень долго.
Многие наши гости говорят о том, что тюрьма не только испытывала, но еще научила. Чему вас она научила? Вы отбывали срок 8 лет.
8 лет отбывала срок. Ну, вообще, я хочу сказать вот всем, кто нас смотрит, тюрьма меня многому чему научила. Ну, во-первых, я научилась ценить и любить свободу. Это я точно могу сказать. Если раньше, когда я была молодая, я как-то этим раскидывалась, и я не понимала, что как она прекрасна, свобода, до меня это не доходило, то вот, пройдя вот этот дальнейший свой путь, я научилась точно ее любить. Я научилась общаться со своими детьми. У меня появилась выдержка, у меня много стало целей, я так хочу сказать. У меня, ну, скорее всего, что чувство потери, может быть, меня, она и научила, что я боюсь вот этой чувства потери, и я точно знаю, что больше в моей жизни такого никогда ничего не произойдет. Это я точно могу сказать, что... Ну, жить. Меня зона, вот не поверите, меня зона научила жить. Жить, не совершая преступления, просто жить. При этом зарабатывать нормально, без каких-либо преступлений. Вот просто, ну, просто я стала человеком. Я не знаю, раньше я как-то думала, да нет, это все, здесь можно обмануть, здесь можно что-то сделать, здесь... А сейчас я стала жить совершенно. Я по-другому стала на все смотреть. Совершенно по-другому. То бишь за эти 8 лет я очень широко открыла глаза.
Угу. Вадим спрашивает, а что самое легкое было в тюрьме? Но я думаю, что этот вопрос неуместен. Или все-таки можно об этом немного сказать?
Вы знаете, самого легкого, вот чтобы вот не было тяжело. Мне было очень тяжело. Конечно, многие зэчки, зэки очень легко живут в тюрьме. Очень легко. Это есть, это существует. Но мне было очень тяжело. Мне было тяжело морально, мне было тяжело материально, мне было тяжело. Мне вообще просто мне тупо было там тяжело. Вот просто тяжело. Конечно, я общалась, я дружила, у меня были друзья, подружки, но мне было тяжело. Я 8 лет не видела своих детей. 8 лет. Просто не видела. Вот как нас, ну, на то, почему не видела? Потому что пацаны были маленькие. У меня была одна сноха из родственников, это жена моего брата. Она смотрела за моими пацанами, то бишь она им помогала. У нее самой двое детей, плюс она помогала моим пацанам. И тянуть с нее какую-то материальную помощь я не могла. Просто, ну, мне было стыдно этого делать. Я никогда себе этого позволить не могла. Ну, нет, я не могу ничего. Я даже не могу сказать, что в тюрьме может быть легко. Там все тяжело.
Ну, Вадим, мы ответили на ваш вопрос, и я думаю, что в будущем вы не захотите его задавать женщинам, потому что для женщин это очень тяжелое испытание, честное слово. Я знаю это, потому что я работала в уголовно-исполнительной системе 15 лет, занимаясь творчеством с осужденными, и я видела, насколько им трудно, даже если они занимаются любимым делом. Светлана, у нас с вами есть еще 12 минут. И сейчас мы поговорим о том, как складывается жизнь на свободе. 8 месяцев тому назад вы освободились и попали в такой период, когда во всей стране пандемия. Мало того, что вы освободились после такого длительного срока, это очень трудно. Я знаю, как люди проходят адаптацию не понаслышке. И еще такой период. Как вы выживали? Кто вам помогал? Смогли ли вы устроиться на работу?
Да, конечно, очень тяжело. Ну, не только мне, вообще в целом. Людям, которые освобождаются, зэкам, им очень тяжело. А тем более, вот действительно, я попала в такой период. Ну, конечно же, я стала в центр занятости. Конечно же, я прошла все возможные этапы, и мне дают вакансии, от меня отказываются, но помощь добрых людей, вот все-таки Господь, он всегда шел со мной вместе, и в зоне он со мной был, и по жизни, это я потом только в зоне поняла, вот до какой степени он мне всегда помогал. И вот когда я освободилась, мне на моем пути, ну, конечно же, мои дети, это безусловно, мой старший сын, это мальчишка, который сейчас до сих пор, он взял полностью за меня ответственность, он взял ответственность за своего брата. Этот мальчишка, который всегда у меня, он полностью интересуется, что, как, чем помочь, что нужно, что, ну, и, конечно же, друзья, вот есть у меня подружка, ну, я не могу называть ни имен, ни фамилии, но она работает в клининговой компании, значит, в нашем городе Магнитогорске. Она мне помогает, вот, то бишь, она мне дает возможность работать в этом клининге. Я мою полы, я ничем не брезгую. Я мою полы, школы у нее там есть, вот, ну, вот, где можно заработать, я везде зарабатываю, вот, куда можно, но пока официальной работы, вот, ребят, правда говорю, пока нету, не могу найти, не берут, вакансий много предлагают, но не берут, в связи с этим карантином не берут, значит, ну, вроде как обещают, что возьмут, но вот пока вот так вот выживаю, вот за счет своего сына, за то, что стою в центре занятости, а в зоне я работала, и работа у меня была там неплохая, что я хочу сказать, заработок у меня для зоны был довольно-таки очень неплохой, и сейчас у меня неплохое пособие. Вот за счет того, что были обычно маленькие очень заработки в колониях, а у меня был такой, ну, довольно-таки приличный. У нас такой объект был, мы сделочная сделка, и, ну, вот неплохо. И вот плюс сынок, который мне помогает в этом. Ну, вот так вот я и выживаю. Везде за все хватаюсь. Вот где можно ухватиться, я хватаюсь. Ничем не брезгую. Но только все по закону, все законно. Сейчас я закон не нарушаю.
Мы с вами должны ответить еще на 2 очень важных вопроса. А осталось 9 минут. И все-таки, я думаю, мы уложимся. Светлана, скажите, пожалуйста, вы человек верующий?
Верующий, да.
Скажите, пожалуйста, о чем вы молились, находясь в тюрьме? И не потеряли ли вы этого навыка, этой привычки, когда освободились? Молиться Богу?
Нет. Ни в коем случае. Молилась я каждый Божий вечер. Перед тем, как ложиться спать, я всегда... Вот когда только у меня была свободная минутка, как только я находилась наедине, а таких моментов очень мало в колонии, но я всегда молилась. Я всегда говорила: «Господи, я тебя умоляю, милый мой, пожалуйста».
Света, я вас люблю.
Я всегда молила только, чтобы мои дети были здоровы, чтобы они меня дождались.
Я прошу наших администраторов. Света, вы не возражаете, если мы сейчас отключим видеокамеру? А звук будет
да
слышен?
Нет, все нормально.
Все нормально, ну хорошо, давайте.
Нормально, все хорошо. Я просто всегда молила Господа Бога, чтобы мои дети были здоровы, чтобы мои дети меня дождались, чтобы Господь осветил им путь, чтобы они не шли в темноте, а только чтобы шли, чтобы им светло было. Я всегда это молила. Только вот этого я просила Господа Бога.
А сейчас прошу...
Чтобы моим деткам Он дал силы меня дождаться.
А сейчас о хорошем спрошу. А были ли какие-нибудь вот молитвы, которые Господь чудесным образом... Ну вот понятно, дети дождались, молодцы пацаны, умницы мальчишки, выдержали, дождались свою маму. А было что-то такое, что вы очень просили, и Бог вам дал?
Свободы.
Свободы.
Свободы. Свободы и здоровья. Здоровье и свободы, потому что часто за свои 8 лет я почему-то думала, что я не досижу этот срок, чем-нибудь заболею или еще что-нибудь. Ну, конечно, я просила его, чтобы он мне дал силы пройти этот путь с достоинством.
Вы такая необыкновенная, вы такая красивая. И сейчас вы создали YouTube-канал, на котором... Вы, пройдя все испытания, пережив трудности, вы поддерживаете других людей. Расскажите немного о YouTube-канале «Бывшая Зечка». Для чего он вам нужен и что он вам дает?
Вы знаете, Наталья, YouTube-канал я открыла. Ну, конечно, я там рассказываю свою биографию. Я стараюсь, чтобы меня услышали люди, не совершали этих ошибок, чтобы они не шли по этому пути. Нету там ни в коем случае ни романтики, ничего. Вот чтобы молодежь это все услышала. Ну и плюс ко всему, мне, когда я освободилась, было немножко тяжело. Я не могла адаптироваться. Это очень тяжело после такого срока адаптироваться, в социум выйти. И когда я начала общаться с людьми, когда я стала разговаривать, мне стало легче. До такой степени стало легко. И я так полюбила. У меня сейчас тоже около 2000 подписчиков. И я безумно их люблю, и я просто с ними общаюсь, они меня заряжают энергией, заряжают до такой степени, что мне хочется жить, хочется дальше жить, хочется существовать. Отсюда я по-другому на свободу стала смотреть, совершенно по-другому. У меня появилось столько энергии во мне, столько желания творить, что-то делать, что-то совершать. Ну, вообще, я люблю этот канал, мне нравится.
Говорят, когда тебе трудно... Надо идти туда, где людям труднее, где нужна помощь. Те люди, которые подписываются на ваш канал, их много. Им нужна помощь? И какая?
Да, многим. Многим нужна помощь. Чаще всего бывает, что это женщины обращаются, мамы, у которых, значит, или дочь попала в такие ситуации, или же, значит, или, ну, сын, ну, неважно, там, просто дети. Чаще всего мамы обращаются. Бывает такое, что жены обращаются, которые тоже просят помощи. Вы знаете, вот, ну, всякое бывает, да, и... А это необходимо. Бывают мамы, которые у нее единственный ребенок, и она до такой степени переживает вот это, что ее дочка попала, ей нужна помощь. И причем не дочери помощь нужна, а маме, которая не может после этого существовать и жить, потому что ребенок там. И вот за счет у меня есть еще один канал, ну, где, вот она тоже вот недавно, прям можно сказать, вытащила женщину вот из этого состояния. Помогла ей вылезти, и что она ей объяснила, ничего такого страшного нету. Ваш ребенок попал, много плюсов, его не собьет машина, это раз. Он не заколется, это два. Он не запьется, это три. Плюс ко всему еще обучится, его там еще научат и обучат. Обучение всевозможные разные сейчас в колонии есть.
Это не значит, что мы должны своих детей отправлять в тюрьму для того, чтобы они становились хорошими. Это значит, что если эта ситуация произошла, пожалуйста, не пугайтесь. Не пугайтесь так сильно, чтобы напугать еще и ребенка. Помогите ему, лучше помогите, поддержите, приезжайте. привозите помощь. Не забывайте о том, что рядом с ним тоже живут дети. Такие же девочки или мальчики, которым нужна помощь и поддержка. Вот дедушка приходил, весь класс его любил. А в колонии там очень много рядом ребят, которым нужна ласка. Есть множество всяких мероприятий, которые могут и вас подключить, дорогие родители. У нас осталось 2 минуты, Светлана, и я хочу вам прочитать сообщение от Любови Зиенгировой, которая тоже была в местах лишения свободы, она постоянная наша подписчица, она верующий человек, и она пишет вам: «Пусть Господь благословит Светлану примириться с Христом. Если сердцем веруете, что Бог есть, и сердцем веровать, тогда вы будете спасены. Не забывайте читать Евангелие, слово жизни, пища для тела, слово для духа, благословение и хождение перед Христом».
Спасибо огромное.
Если бы сейчас вам, вот вам предоставляется возможность, нас слушают волонтеры, нас слушают в том числе и верующие люди, и обычно спрашивают, в чем есть нужда, за что надо помолиться, вот что у вас за нужда есть? Самая такая острая.
За здоровье, за здоровье. Ну, не знаю, я всегда молилась и молюсь за здоровье своих детей. Я хочу внуков очень сильно. Я хочу внуков, у меня их нету. Я очень сильно хочу, потому что я буду одна единственная бабушка. У меня сноха у старшего брата, она тоже сиротка. Представляете? Она тоже с детского дома. И нету у нас. Вот я одна единственная бабушка. И я хочу, пока еще молода, вот эту любовь свою дать своим внукам. Я хочу внуков очень сильно.
Светлана, я как уже бабушка, у меня внучка Есения. Хочу вам сказать, это чудесно, это неповторимо. Вы будете замечательной бабушкой. Время нашей передачи подходит к концу. Я хочу пожелать вам счастья. Я приглашаю вас в наш эфир еще раз для того, чтобы обсудить какие-либо темы и помочь тем людям, которые сейчас не чувствуют опоры, не чувствуют уверенности в жизни. Вы замечательные. Я благодарю Бога за то, что мы с вами встретились на бескрайних просторах.
Спасибо, Наталья. Я тоже благодарю Бога. Это же надо. Вот все-таки я говорю, Господь мне дает людей, дает. Я с ними не все так плохо еще, значит. Но я общаюсь.
Слава Богу. Дорогие друзья, спасибо большое. Это была программа «Короткое свидание». Встретимся в четверг в 17:00. Светлана, до свидания.
До свидания. До свидания.
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.